Так, ну, мы, собственно говоря, продолжаем тему формирования христианского эгрегора, формирования христианской метакультуры, формирования христианской церковной организации, то, что вот на форуме происходит. Ну и по времени это все у нас, собственно говоря, вот пока Византия, то есть мы с вами дошли до VI века, но дальше мы пока с вами не пойдем, там как раз такой очень хороший временной рубеж получается. Значит, в лекции номер 23, это вот из тех лекций, которые я велела вам прочитать, ну или переслушать, вот в этой, она номер, даже не, я проверила номер, значит, мы рассматривали первый этап построения христианской метакультуры. Я там довольно подробно все рассказывала и определения давала всячески. Значит, в прошлый раз мы с вами говорили о том, как происходила христианизация разных народов в эти первые 6 веков. Теперь посмотрим более конкретно, какие категории людей становились христианами, персонально как бы, и по каким причинам. Народы – это одно дело, а люди в этих народах тоже, среди этих народов встречались самые разные люди, и по разным причинам кто-то христианами становился, кто-то нет. Ну, я вот выделила 7 разных категорий, основных, 7 основных категорий, те, кто становился христианами. Ну, естественно, что первая основная категория – это, собственно говоря, строители метакультуры и эгрегора христианства. Это не только первые христиане, это просто сознательные и деятельные участники процесса. Многие из этой категории участвовали в подготовке всего этого еще задолго до того, даже задолго до Рождества Христова. Кто-то воплощался соответствующими программами в других эгрегорах и метакультурах, кто-то работал на тонком плане. Ну, про это, про все я много говорила. Значит, среди этой категории, конечно же, апостолы, отцы церкви, о них я тоже говорила, и еще вот тоже в приложении, там я дам текст большой про отцов церкви до VI века как раз. Многие апологеты, тоже был об этом разговор вот в том курсе. Вот потом недавно я упоминала Ульфилу, просветителя готов. Вот, то есть вот так вот эта категория людей, то есть активные участники процесса, сознательные, активные, целенаправленные. Значит, вторая категория тоже как бы сознательные участники процесса, но это деятели чисто эгрегориальные. Такие, как Константин Великий, Феодосий Великий, Юстиниан I, это византийский император VI века. Ну вот сегодня о Константине я говорила, сегодня еще поговорю, а о Юстиниане поговорю сегодня поподробнее, потому что это был деятель очень важная его роль была, и очень много он сделал, собственно говоря. Значит, вот, ну, это вот как бы вот активные деятели. Значит, затем третья категория – это те, кто когда-то участвовал в программах Атериоцефала, но и в смежных программах, а таких программ было очень много, но потом по разным причинам из процесса выпал. Ну, это либо те, кто в атлантические времена участвовал, те, кто там, в общем, в разное время. Значит, четвертая категория – это, как бы, ну, можно сказать, не то чтобы посторонние, но, в общем-то, те, кто в этих программах лично пока что замешан не был, но это те, кто в силу просто своей тонкой духовной или душевной организации как бы слышали энергии Христа и энергии нарождающегося христианства, либо непосредственно, таких в этой категории, к сожалению, меньшинство, либо опосредованно через апостолов, через служителей уже нарождающейся церкви, через мучеников, монахов и тому подобное. То есть из тех, кто уже энергии христианские, энергии Христа проводил так или иначе. Пятая категория, ну это, в общем-то, близко к четвертой, но это в основном образованные люди, это прежде всего греки, которые в христианстве видели выход из того интеллектуального тупика, в который зашла тогдашняя философия. Об этом тоже мы с вами говорили, эту категорию рассматривали. Шестая категория – это люди активные, предприимчивые, которые видели для себя практическую выгоду в принадлежности к христианству. Со временем таких людей становилось все больше по мере того, как христианство распространялось, эгрегор христианский сплавлялся постепенно с государственным эгрегором. Таким людям, ну, что их интересовали, деловые связи, возможно, в разных частях света, единомышленники, и христиане, другие христиане их интересовали в первую очередь как деловые партнеры с высокими моральными принципами, как деловые партнеры, которым можно было доверять, которые вот, не обманут, не предадут, ну, по крайней мере, по идее. Ну и, наконец, основная масса людей, которые вовлекались в христианство по эгрегориальному притяжению. Пока христианство не было государственной религией, это притяжение было довольно слабое. Эгрегориальная субстанция собственно христианства была совершенно иного качества, чем все другие, чем эгрегориальная субстанция государственного типа. И у большинства обычных людей, ну, к какому бы племени или к какому империи они не принадлежали, просто в их тонких телах не было как бы приемников этой субстанции. Они ее не слышали. Когда же эта эгрегориальная субстанция соединилась с субстанцией государственной, ее волей-неволей ощутили очень многие. Ну, тут надо заметить, что кроме Византии, на обломках Римской империи начали формироваться еще и другие государства. В Средневековье там уже стали формироваться, мы об этом будем говорить в следующем курсе. И в конце концов тоже в этих государствах христианство стало государственной религией, но это уже совсем другая история, и метаистория немножко другая. И оформилось все это значительно позднее и совсем по-другому. Значит, что же это были за люди? Значит, вот первая категория. Все они участвовали в подготовке Рождества Христова в течение многих веков. Кто-то, возможно, только на тонком плане, кто-то воплощался в других метакультурах. Но даже при общей цели, при полной включенности в общую задачу, у них мог быть разный опыт, разные чисто человеческие свойства, разная ментальная подготовка. Они воплощались в разных местах и в разных условиях. И иноматериальную реальность они тоже воспринимали по-разному. Они имели разный опыт взаимодействия с потусторонними пространствами и сущностями, разные магические наработки, разный опыт жизни в физическом плане, ну, попросту говоря, разную карму и доступ к разным информационным пространствам. А главные задачи перед ними стали тоже разные. Вот почему даже среди самых, казалось бы, возвышенных деятелей раннего христианства не было полного единомыслия, к чему я это все рассказываю. И деятельность их иногда шла в разных направлениях и даже в противоположных. Церковная история, написанная как бы вот уже церковниками, в последующие века стремилась по возможности эти процессы уединообразить. Но даже у православных и у католиков взгляды на многие события того времени различаются. Ну, вторая группа – это как бы вот тут понятно с ними. Это деятели такие явные эгрегориальные. Ну, тоже, кстати говоря, все их в значительной степени касается. Вот, третья категория – те, кто участвовал когда-то раньше, когда-то давно участвовал в программах этериоцефалов. Ну, эта группа имела очень разнообразные кармические ситуации. В основном это были бывшие атланты, то есть те, кто участвовал в программах этериоцефала того времени в Атлантиде. Ну и их посмертная судьба, как мы это много раз говорили, была очень разнообразная. Те, кто после потопа сумели снова выйти в инкарнации или работали на тонком плане, то есть те, кто не очень глубоко провалился после потопа, они вот услышали как бы зов, вот когда готовилось Рождество Христово, когда все эти программы снова запускались, программы, связанные с Тетрациклом, снова запускались, а они, как я говорила вам, они как бы стали слышны примерно за 1000 лет до, собственно, Рождества Христова как такового. Вот многие из них как будто уже это вот услышали, эти программы, и как только позволяла карма, они присоединялись, ну, либо к работе на том плане, либо к христианству, если они в это время уже были в воплощении. Но при этом они могли иметь очень сложные кармические истории. Их могло очень далеко, так сказать, вот, заносить в разные совершенно места, в разные метакультуры, культуры. То есть кармически они могли оказаться где угодно, но благодаря этому некоторые очаги христианства возникали в самых неожиданных местах. Вот даже далеко как бы вот от основного эгрегора метакультуры. Но достаточно большая группа атлантических магов, опять же, как мы с вами помним, после потопа провалилась очень глубоко в те пространства, откуда не было выхода. Они оказались там замурованы на несколько тысячелетий, и только токи Христа, которые смогли достичь этой глубины, схождение Христа в ад, мы об этом с вами говорили, позволили многим из них выбраться наружу, но даже тогда далеко не всем. Через несколько столетий после Рождества Христова они начали инкарнироваться. Наконец вот смогли как-то выбраться. Но память о тех ужасных состояниях, вот в подсознании сохранившейся память о тех ужасных состояниях безвыходности и безвозвратности, была в них настолько сильна, что они прикладывали все возможные усилия для того, чтобы отработать прошлую карму и избежать нового падения. Многие из них становились мучениками. Когда мы с вами говорили о первых веках христианства, значит, я про мучеников вам рассказывала. Другие становились жесточайшими аскетами, пустынниками, столпниками, монахами, занимающимися умерщвлением плоти. Некоторые впоследствии становились основателями радикальных течений в самом христианстве, ну, в основном аскетической направленности. То есть вот, значит, чтобы было понятно, откуда в христианстве, в византийском, потом эта тенденция, кстати говоря, и в российское христианство Древней Руси, тоже эта тенденция аскетическая просочилась. Вот. Ну, пункты, значит, вот категории там 4, 5, 6, там все более-менее понятно, там ничего особенного такого нету, а вот пункт 7, то есть вот эта основная человеческая масса, которая, собственно говоря, и составляет энергетическую силу эгрегора, значит, она состояла сначала, в самые первые годы, преимущественно из иудеев, потом из римлян и греков, потом к ним стали присоединяться варвары. Это все были люди, ну это как бы были вот обычные люди, люди определенных привычек, определенных пристрастий, определенного воспитания, люди, жившие в определенной среде, имевшие определенную карму. А что это были за народы? Я вам не случайно так много про эти народы рассказывала. Все эти народы непрерывно воевали. Помним, да? У них процветало рабство. А римляне в своем большинстве отличались еще и необыкновенной жестокостью, алчностью и множеством других пороков, присущих в основном вот, собственно, римской черни, в том числе пристрастием к разного рода колдовству, языческим и варварским ритуалам. Но это не только римляне, естественно, это вот и варвары. Конечно, среди них были люди самые разные, но, так сказать, вот в общей массе это вот было все вот такое вот. Вот на такой человеческий субстрат, можно сказать, и прививалось христианство. Ну, конечно, Ориген, я в прошлый раз вам эту специальную цитату привела, Ориген надеялся, что все варвары, прибегшие Слову Божию, станут невероятно законопослушными и более кроткими. Но, как мы теперь уже можем с уверенностью сказать, его надежды сбылись в очень малой степени. И это касается не только варваров. Так, теперь, значит, вот немножечко я хочу поговорить про эгрегориальных деятелей. Про Константина Великого я уже говорила, добавлю еще немножечко, почему он сделал ставку на христианство. Тут существует просто несколько версий. Историки пишут, что им руководил лишь политический расчет, что, будучи тонким и мудрым политиком, он видел, что союз с христианством послужит делу империи, которые одолевали проблемы организационные, военные, социальные и экономические. Ну, действительно, мудрые правители римские искали моральную силу, которая соединила бы и воодушевила их подданных. Ну, то есть они вот верхнюю точку римского эгрегора хотели укрепить, поскольку она у них расползалась. Вот. И до Константина преследование отдельных сект как христиан было частью официальной политики, нацеленной на моральное единство. Вот, ну, тоже мы об этом говорили. То есть до Константина, собственно говоря, вот в качестве объединяющего начала рассматривались другие религиозные культы. Да и сам Константин тоже, как мы помним, в начале культ Митры рассматривал как возможный объединяющий элемент. Значит, это историки так вот пишут. Ну, собственно говоря, с такой вот обычной точки зрения так оно и есть. Церковные историки, напротив того, описывали обращение Константина совершенно иначе, тоже я вам про это рассказывала, после того, как ему по пути в Италию, куда он собирался вторгнуться в 312 году перед битвой, было видение креста, сиявшего при полуденном солнце, а ниже были слова «Сим побеждай». Ну, так оно было или нет, точно неизвестно. Возможно, это было просто естественное, но редкое природное явление. Надежно засвидетельствовано лишь то, что солдаты Константина несли на своих щитах христианскую монограмму и действительно победили. Затем они несли эти знамена и в тех восточных походах, которые сделали Константина властелином мира. Однако то, что он начал покровительствовать христианам, религия которых была по существу уникальной и абсолютно новой, означала революцию в политике. И с чисто практической точки зрения это было для императора очень рискованно. К этому времени количественно христиане составляли не больше 1/7 населения империи. А возможно, что и меньше. Ну, точно, естественно, сосчитать трудно. А в армии, которая тогда составляла главный ресурс императорской власти, христиан было и совсем мало. Ну, конечно, из всех религиозных сект того времени, империи того времени, христиане были лучше других образованы, а их лидерами стали многие активнейшие граждане. Однако христианство в то время было раздираемо разномыслиями и ересями. Помните, говорили мы об этом. Не было единства ни организационного, ни интеллектуального, ни духовного. Пока христианство оставалось группой меньшинства, не имевшей правового признания, у них не могло быть ни устойчивого богословия, ни церковной дисциплины. Нельзя было удерживать ересь, когда не было ясной официальной ортодоксии. Нельзя было предотвратить расколы, когда не было законных основ управления. Последующие слова и дела Константина продемонстрировали, что он очень серьезно взялся оберегать христианство. Если же его образ действий усилил еще и власть императорской автократии, то это скорее как благодаря обстоятельствам и логике власти, так и желаниям и чувствам самих христиан. Ну, а говоря с нашей точки зрения, именно в это время началось взаимодействие эгрегориальной субстанции христианства и эгрегориальной субстанции имперской. Ну, напомним, что в первые века христианства были наполнены ожесточенной борьбой идеологических направлений, в которых отразилась борьба разных интересов. В ходе этой борьбы постепенно происходило формирование не только вероучений, но и церковной организации, которая в значительной степени обеспечила христианству успех в его борьбе с другими религиями. Христианская церковная организация сложилась не сразу. В раннехристианские времена ее практически еще не существует. Основную роль играют апостолы и пророки, которые являются странствующими проповедниками. Помните, я рассказывала. Появляются они на короткое время в отдельных общинах и не задерживаются больше, чем несколько дней. До начала II века руководство христианскими общинами принадлежало тем, кто позже получил название харизматиков, такой есть термин, то есть лицам, которые обладали особой благодатью Святого Духа, харизмой. Ну, сейчас вот слово харизма упоминается в другом смысле, но тогда это вот именно харизма – это обладание дарами Святого Духа, благодати Святого Духа. Эти люди учили, проповедовали, посещали отдельные общины, но не занимали в них никакого официального положения. Позднее в общинах появляются первые постоянные должностные лица, диаконы и епископы. Диаконы обслуживали текущие потребности общины, епископы, надзиратели, заведовали материальной частью, деньгами и имуществом общин. Позже появляются пресвитеры, старейшины. В III веке появляются митрополиты, руководители отдельных церквей. В IV-V веках – патриархи, руководители целых областных церковных объединений. Особенно значительную роль в развитии христианской церкви сыграло усиление епископата. Из перечисленных должностных лиц епископы имели наибольший шанс на преобладающую роль благодаря тому, что в их руках находились денежные средства. Со II века епископы начинают играть роль не только в хозяйственных делах, но и в вопросах идеологии. Епископы выступают как главные специалисты по вопросам догматики и культа. Ну, епископы отдельных общин поддерживали друг друга, как правило, ну, по крайней мере, до поры до времени, и это послужило важным фактором в деле укрепления христианских общин. Но если в первые века христианства, даже когда оно стало официальной религией Римской империи, вся организация церкви сводила к самоуправлению духовных общин, с III века руководители духовных общин и объединения этих общин, эти епископы, стали постоянными профессиональными церковнослужителями. Так начал формироваться клир, совокупность наделенных особыми религиозными и священными правами служителей церкви. Вот. Ну вот в одном из приложений, которое я вам выложу, там я это все гораздо более подробно рассматриваю. Просто это, кому интересно, почитайте. Это достаточно интересно, как это. Эти права, значит, священные права, приобретаются в результате священных обрядов, признанных таинствами. В свою очередь, они давали основания им самим совершать богослужение и исполнять обряды и таинства по отношению к мирянам. Позднее, исходя из доктрины о самоопределении церкви как совершеннейшего и вполне свободного общества, сложилось представление о неравенстве в ее рамках. Клир первенствует над мирянами. Так, да, ну я уже сказала, что основной фигурой церковной организации был епископ, возглавлявший округ из нескольких общин. Епископу принадлежала и религиозная, и судебная власть. Он же был вправе истолковывать вопросы Писания и церковных обрядов. В древнехристианской церкви епископов избирали или признавали в качестве таковых, прославившихся божественными делами. В V веке в Восточной Римской церкви Византии возникли более крупные объединения патриархии и митрополии. Последние распространились и на Западе. Одним из почетнейших и древнейших епископских мест был Рим, место пребывания по преданию святого Петра. С конца IV – начала V века римские епископы закрепили за собой право на особый статус главы всей церкви, папы, папа римский. Вот, значит, это вот такой статус был приобретен только в начале V века. Особая роль папы в западной католической церкви, собственно говоря, вот в римской, проистекала из признания его не просто вышестоящим из епископов, но наместником самого Бога, обладавшим равно и светской, и церковной властью. Ну, это уже другая история, я немножечко об этом там тоже напишу. Так, значит, к середине II века и сами церкви, общины экклесии, стали значительно крупнее, численно их стало больше, и появились центры христианских церквей. Всего этих центров было 5, но вскоре один из центров прекратил свое существование, это был Иерусалим. Ну, мы знаем, что в Иерусалиме храм был разрушен, на христиан были совершены большие гонения, Иерусалим накрыла иудейская война, и ученики, и христиане перебрались из Иерусалима в небольшой город за его пределами, и вскоре эта группа ослабла, то есть как такой вот центр, Иерусалим уже прекратил функционировать. Но остальные церкви, значит, находились в Риме, очень крупный был центр в Антиохии и в Александрии. Я еще потом об этих центрах поговорю. А когда Константин перенес столицу из Рима в Константинополь, появился еще один центр – Константинополь. В итоге в IV веке, ну и в V веке было 4 основных центра. Так, теперь, значит, мы снова возвращаемся к Византии. Я так вам очень коротенько историю рассказала Византии, но я поняла, что надо это все нам посмотреть гораздо подробнее, потому что очень важный был период. Поэтому я вам сейчас расскажу побольше. Но тем более, что это, мне кажется, достаточно интересно. Значит, ну, в течение, значит, собственно говоря, с 330 по 518 годы, когда, собственно говоря, вот она окончательно формировалась, Византия или Восточная Римская империя, ей пришлось испытать в Византии 2 тяжелых испытания, которые эту империю потрясли. Ну, первым испытанием было нашествие варваров, о котором мы говорили достаточно подробно. Но варварское нашествие, оно как бы скользнуло вдоль границы Восточной империи, затронув ее лишь мимоходом. Новый Рим устоял и, как бы возвеличенный падением Древнего Рима, еще более приблизился к Востоку. Другим испытанием был религиозный кризис. Ну, сейчас нам довольно трудно понять то значение, которое в IV и V веках имели великие ереси, разномыслие ереси. Ариан, Несториан, монофизитов. Это очень глубоко волновало Восточную Церковь и государство. Ну, в них как бы усматривают часто простые споры богословов, с ожесточением пускавшимся в сложные дискуссии по поводу тонких и бессодержательных формул. Но их действительный смысл и значение были иными. В одной из лекций я рассказывала вам немножко об этом, ну и еще мы об этом поговорим на следующей лекции. В следующий раз, в следующий вторник. Но помимо так сказать, вот, метаисторической подоплеки всего этого, эти споры неоднократно вскрывали и политические интересы и столкновения, которым предстояло оставить глубокий след в истории Византийской империи. Они были чрезвычайно важны, кроме того, для выяснения взаимоотношений государства и церкви на Востоке и для определения связи между Византией и Западом. Как мы с вами говорили, Никейский собор в 325 году осудил арианство, арианскую ересь, и провозгласил, что Христос единосущен Богу Отцу. Но сторонники Ария отнюдь не смирились перед анафемой и IV век был наполнен страстной борьбой между противниками и сторонниками православия, борьбой, в которой участвовали даже императоры. Потому что, как я тоже в свое время говорила в лекциях, что некоторые императоры были, тогда были императоры еще в Западной империи, Восточной, некоторые были арианами, некоторые, наоборот, были никейцами. Так вот, арианство вместе с Констанцией, победившей на соборе в Риме, было сокрушено Феодосием на Константинопольском соборе в 381 году, и с этого момента обозначился контраст между греческим духом, влюбленным в тонкую метафизику, и ясным строем мысли латинского Запада. А также выявилась противоположность между восточным епископатом, послушным воле государя, и твердой, высокомерной непреклонностью римских первосвященников. Завязавшийся с V века спор о единстве во Христе двух природ, человеческой и божественной, еще более подчеркнул эти различия и тем более взволновал империю, что к религиозной ссоре примешалась политика. Действительно, в то самое время, когда папы, римские папы, начиная со Льва Великого, 440-462 год, основывали на Западе папскую монархию, на Востоке патриархи Александрии, в особенности Кирилл и Диоскадор, пытались установить папский престол в Александрии. Кроме того, в результате этих смут в борьбе против православия всплывали на поверхность старые национальные распри и все еще живучие сепаратистские тенденции. Таким образом, с религиозным конфликтом тесно сплетались политические интересы и цели. До 428 года Феодосий II правил в Византии под опекой своей сестры Пульхерии. Подобно малому ребенку, он проводил свое время в рисовании, в раскрашивании или переписывании рукописей, за что получил прозвище «каллиграф». Если, однако, память о нем сохранилась в истории, то лишь потому, что он приказал выстроить мощный пояс укреплений, который в течение стольких веков защищал Константинополь, и потому, что по его распоряжению имперские законы, обнародованные со времен Константина, были собраны и объединены в кодекс Феодосия. Но перед лицом церковных споров он оказался совершенно слабым и беспомощным. Несторий, патриарх Константинопольский, проповедовал, что в Христе следует разделять человеческую и божественную природу, что Иисус был лишь человеком, ставшим Богом. Вследствие этого Несторий отказывал Деве Марии в наименовании Богородица. Кирилл Александрийский поспешил воспользоваться этим поводом, чтобы ослабить епископа столицы. При поддержке папы он повелел торжественно осудить несторианство на Эфесском соборе, 431 год. После этого он безраздельно стал господствовать над Восточной Церковью, предписывая императору свою волю. Когда же несколько лет спустя у Евтихия, доведшего до крайних выводов учения Кирилла, человеческая природа Христа почти совершенно исчезла в божественной, это было так называемое ересь монофизитства, он снова нашел поддержку патриарха Александрийского Диоскора, и собор, известный под названием «Эфесский разбой», обеспечил, казалось, триумф Александрийской церкви. Против этих честолюбивых устремлений объединились равным образом обеспокоенные империя и папство. Халкидонский собор в 451 году в соответствии с формулой Льва Великого установил православное учение о единстве двух природ в личности Христа и одновременно отметил крушение александрийских мечтаний и триумф государства, полновластно руководившего собором и прочнее, чем когда-либо, установившего отныне свое господство над Восточной Церковью. Однако осужденные монофизиты отнюдь не примирились с приговором. В течение долгого времени они продолжали основывать в Египте и в Сирии церкви с сепаратистскими тенденциями, что создавало серьезную опасность для сплочения и единства монархии. Сверх того, Рим, несмотря на свою победу на почве догмы, должен был примириться с усилением власти Константинопольского патриарха, который под защитой императора стал подлинным папой Востока. Это послужило источником серьезных конфликтов. Перед лицом папства, всемогущего на Западе, стремившегося освободиться от императорской власти, церковь Востока становилась государственной церковью, подчиненной воле государя. Благодаря принятому в ней греческому языку, ее мистическому направлению, враждебному римскому богословию, наконец, в силу ее старинной вражды с Римом, она все более и более стремилась стать независимой. В результате всего этого Восточно-Римская империя приобретала свою собственную физиономию. Именно на Востоке собирались великие соборы. Именно на Востоке рождались великие ереси. Наконец, Восточная Церковь, гордая славой своих великих богословов Василия Великого, Григория Ниского, Иоанна Златоуста, убежденная в своем интеллектуальном превосходстве над Западом, все более и более склонялась к отделению от Рима. Таким образом, во времена императоров Зенона, 471-491 годы, и Анастасия, 491-518, появляется представление о чисто восточной монархии. После падения Западной Римской империи, окончательного падения Западной Римской империи в 476 году, империя Востока остается единственной Римской империей. И хотя этот титул сохранял за ней значительный престиж в глазах варварских государей, которые накроили себе королевства в Галлии, Испании, Африке, Италии, хотя она всегда провозглашала свои обширные права на верховную власть по отношению к этим племенам, в действительности по территориям, которыми она обладала, эта империя была все же восточной. Она охватывала весь Балканский полуостров, за исключением его северо-западной части, Малую Азию, вплоть до гор Армении, Сирию до левого берега Евфрата, Египет и Киренаику. Эти страны образовывали 64 провинции или епархии, входившие в состав двух префектур Притории – Восточной и Иллирийской. Хотя управление империей по-прежнему было организовано по римскому образцу и основано на разделении гражданских и военных функций, императорская власть становилась здесь все более абсолютной, наподобие монархии Востока. А с 450 года обряд коронации придавал ей сверх того обаяние святого миропомазания и божественного соизволения. Император Анастасий обеспечил этой империи солидно защищенные границы, хорошее состояние финансов, более упорядоченную администрацию. И политическое чутье государей толкало их к созданию морального единства империи, к попытке вернуть отпавших монофизитов хотя бы ценой разрыва с Римом. Это было предметом эдикта объединения, обнародованного Зеноном в 482 году. Первым результатом этого эдикта оказался раскол между Византией и Римом. Свыше 30 лет, с 484 по 518 год, папы и императоры, особенно Анастасий, убежденный в страстный монофизит, вели упорную борьбу. И за время этих смут Восточная империя окончательно превратилась в самостоятельный организм. Наконец, культура империи все более и более принимала восточную окраску. Даже при господстве Рима эллинизм оставался живучим и сильным на всем греческом Востоке. Большие цветущие города Александрия, Антиохия, Эфес были центрами замечательной умственной и художественной культуры. Под их влиянием в Египте, Сирии, Малой Азии зародилась цивилизация, всецело проникнутая традициями классической Греции. Константинополь, обогащенный по воле своего основателя шедеврами греческого мира, ставший благодаря этому самым замечательным музеем, прочно хранил воспоминания об эллинской древности. С другой стороны, восточный мир, соприкасаясь с Персией, пробудился и осознал свои старинные традиции. В Египте, Сирии, Месопотамии, Малой Азии, Армении вновь обнаруживались старые традиционные основы, и снова восточный дух оказывал влияние на некогда эллинизированные страны. из ненависти к языческой Греции, христианство поддерживало эти национальные тенденции. И из смешения соперничавших традиций во всем восточном мире рождалась мощная плодотворная деятельность. В IV и V веке Сирия, Египет, Анатолия имели особенно важное значение в империи с точки зрения экономической, интеллектуальной, художественной. Христианское искусство развивалось там медленно, путем долгого ряда попыток и ученых изысканий, великолепные апогеи которых ознаменовали шедевры VI столетия. С этого момента оно проявляется как искусство типично восточное. Но в то время как в провинциях таким образом пробуждались старинные местные традиции и никогда не забывавшиеся сепаратистские настроения, Константинополь также возвещал о своей будущей роли, собирая и сочетая элементы самых различных культур, координируя противоположные тенденции, различные художественные приемы и методы, из которых должна была родиться самобытная византийская культура. Так, казалось, заканчивалась эволюция, увлекавшая Византию к Востоку. И можно было ожидать, что в недалеком будущем осуществится идеал чисто восточной империи, деспотически управляемой, обладающей хорошей администрацией, солидно защищенной, отказавшейся от политических притязаний на Западе, чтобы сосредоточить внимание на собственных нуждах, и не колеблющейся больше перед тем, чтобы обрести религиозное единство на Востоке путем разрыва с Римом и основания под опекой государства церкви, почти независимой от папства. К несчастью, империя к концу V и к началу VI веков находилась в состоянии жестокого кризиса, препятствовавшего осуществлению этой мечты. С 502 года персы возобновили войну на Востоке. В Европе славяне и авары начали свои набеги к югу от Дуная. Внутренняя смута достигла крайних пределов. Столицу волновали внутренние конфликты. Это были ссоры так называемых партий цирка, они назывались зеленые и синие. Провинции, недовольные разоренные войной, подавленные налогами, искали любого повода, чтобы предъявить свои местные требования. Правительство было непопулярно. Могущественная православная оппозиция боролась за свою политику и предоставляла разным честолюбцам удобный повод для возмущений. Наконец, прочная память о римской традиции, поддерживавшая мысль о необходимости единства римского мира, романии, беспрестанно обращала умы на Запад. Чтобы выйти из этого состояния неустойчивости, нужна была мощная рука, ясная политика с точными и определенными планами. Такую политику проводил Юстиниан. Это был величайший политический деятель, собственно говоря, который практически создал Византию такой, какой она потом просуществовала еще много-много столетий. В 518 году, после смерти Анастасия, довольно темная интрига возвела на трон начальника гвардии Юстина. Он был по происхождению крестьянин из Македонии, который 50 лет назад явился в Константинополь в поисках счастья. Он был храбрый, но совершенно неграмотный и не имевший никакого опыта в государственных делах солдат. Ну, по сути дела, это был выскочка, при том, что он стал основателем династии в возрасте около 70 лет. И ему было бы довольно трудно пользоваться доверенной ему властью, если бы возле него не оказалось советчика в лице его племянника Юстиниана. Юстиниан тоже был уроженцем Македонии, и по приглашению своего дяди он еще юношей явился в Константинополь, где получил полное римское и христианское воспитание. Он имел опыт в делах, обладал зрелым умом, сложившимся характером, всем необходимым, чтобы стать помощником нового владыки. Действительно, с 518 по 527 год он фактически правил от имени Юстина в ожидании самостоятельного правления, которое длилось с 527 по 565 год. Таким образом, Юстиниан в течение почти полувека управлял судьбами Восточной Римской империи. И он оставил очень глубокий след в эпохе. Под его влиянием с самого начала правления Юстина определилась новая политическая ориентация. Первой заботой константинопольского правительства стало примириться с Римом и положить конец расколу. Чтобы скрепить союз и дать папе залог своего усердия в правоверии, Юстиниан в течение трех лет, с 518 по 521 год, яростно преследовал монофизитов на всем Востоке. Это сближение с Римом укрепило новую династию. Помимо того, Юстиниан весьма дальновидно сумел принять необходимые меры для обеспечения прочности режима. Он освободился от своего наиболее страшного соперника. Особенную же популярность он приобрел благодаря своей щедрости и любви к роскоши. Отныне Юстиниан стал мечтать о большем. Он прекрасно понимал то значение, которое для его будущих честолюбивых планов мог иметь союз с папством. Именно поэтому, когда в 525 году в Константинополь явился папа Иоанн, первый из римских первосвященников, посетивший Новый Рим, ему был устроен торжественный прием в столице. Юстиниан чувствовал, как нравится на Западе подобное поведение, как неизбежно оно приводит к сравнению благочестивых императоров, правивших в Константинополе, с арианскими варварскими королями, господствовавшими в Африке и в Италии. Юстиниан совершенно не походил на своих предшественников, государей V столетия. Ну, этот, по сути дела, выскочка, воссевший на трон Цезарь, желал быть римским императором. И действительно, он был последним великим императором Рима. Однако, несмотря на свое неоспоримое прилежание и трудолюбие, один из придворных говорил о нем: император, который никогда не спит, несмотря на подлинную заботу о порядке и искреннее попечение о хорошей администрации, Юстиниан, вследствие своего подозрительного и ревнивого деспотизма, наивного честолюбия, беспокойной деятельности, сочетавшейся с нетвердой и слабой волей, мог бы показаться в целом весьма посредственным и неуравновешенным правителем, если бы он не обладал большим умом. Этот македонский крестьянин был благородным представителем двух великих идей – идеи империи и идеи христианства. И благодаря тому, что у него были эти две идеи, и его имя остается бессмертным в истории. Юлиан мечтал восстановить Римскую империю такой же, какой она некогда была, укрепить незыблемые права, которые Византия и наследница Рима сохраняла в отношении западных варварских королевств, и возродить единство римского мира. Наследник Цезаря, он хотел, подобно им, быть живым законом, наиболее полным воплощением абсолютной власти и вместе с тем непогрешимым законодателем и реформатором, заботящимся о порядке в империи. Гордясь своим императорским саном, он желал украсить его всем великолепием, блеском своих построек, пышностью своего двора. Ну, несколько ребяческим способом он называл своим именем выстроенные им крепости, Юстиниановы крепости, восстановленные им города, учрежденные им магистратуры. Он хотел увековечить славу своего царствования и заставить своих подданных, как он говорил, почувствовать несравненное счастье быть рожденными в его время. Считая себя избранником Божиим, представителем и наместником Бога на земле, он взял на себя задачу быть поборником православия, будь то в предпринимаемых им войнах, религиозный характер которых неоспорим, будь то в огромном усилии, которое он делал для распространения православия во всем мире, будь то в способе, каким он управлял церковью и уничтожал ереси. Всю свою жизнь он посвятил осуществлению этой великолепной и гордой мечты, и ему посчастливилось найти умных министров, таких как юрисконсульт Трибониан и префект Притория Иоанн Каппадокийский, отважных полководцев, как Велизарий и Нарсес, и особенно превосходного советника в лице наивысокочтимейшей богоданной супруги, той, кого он любил называть своим самым нежным очарованием, в императрице Феодоре. Феодора также происходила из народа. Она была дочью сторожа медведей с ипподрома. И, если верить сплетням Прокопия Кесарийского в «Тайной истории», она приводила современников в негодование своей жизни модной актрисы, шуму своих авантюр, а более всего тем, что победила сердце Юстиниана, заставила его на себе жениться и вместе с ним вступила на трон. Несомненно, пока она была жива, Феодора умерла в 548 году, она оказывала на императора огромное влияние и управляла империей в такой же мере, как и он, а может быть и в большей. Происходило это потому, что, несмотря на свои недостатки, она любила деньги, власть, и чтобы сохранить трон, часто поступала коварно, жестоко и была непреклонна в своей ненависти. Эта честолюбивая женщина обладала превосходными качествами, энергией, твердостью, решительной и сильной волей, осторожным и ясным политическим умом, и, может быть, многое видела более правильно, чем ее царственный супруг. В то время как Юстиниан мечтал вновь завоевать Запад и восстановить в союзе с папством Римскую империю, она, уроженка Востока, обращала свои взоры на Восток с более точным пониманием обстановки и потребностей времени. Она хотела положить там конец религиозным ссорам, вредившим спокойствию и могуществу империи, вернуть путем различных уступок и политики широкой веротерпимости отпавшие народы Сирии и Египта и, хотя бы ценой разрыва с Римом, воссоздать прочное единство восточной монархии. Феодора давала чувствовать свою руку всюду – в администрации, в дипломатии, в религиозной политике. Еще поныне в церкви святого Виталия в Равенне среди мозаик, украшающих апсиду, ее изображение во всем блеске царственного величия красуется как равное против изображения Юстиниана. В тот момент, когда Юстиниан пришел к власти, империя еще не оправилась от серьезного кризиса, охватившего ее с конца V столетия. В последние месяцы правления Юстина персы, недовольные проникновением имперской политики на Кавказ, в Армению, на границе Сирии, вновь начали войну, и лучшая часть византийского войска оказалась прикованной на востоке. Внутри государства было весьма опасное политическое возбуждение, которое еще усугублялось плачевной продажностью администрации, вызывавшей всеобщее недовольство. Настоятельной заботой Юстиниана было устранить эти трудности, задерживающие исполнение его честолюбивых мечтаний в отношении Запада. Ценой значительных уступок он подписал в 532 году мир с великим царем, персидским царем, что дало ему возможность свободно распоряжаться своими военными силами. С другой стороны, он беспощадно подавил внутренние смуты. Но в январе 532 года грозное восстание, сохранившее по кличу повстанцев имя Ника, в течение недели наполняло Константинополь пожарами и кровью. Во время этого восстания, когда, казалось, должен был рухнуть трон, Юстиниан оказался обязанным своим спасением, главным образом храбрости Феодоры и энергии Велизария. Но, во всяком случае, жестокое подавление восстания, уславшее ипподром 30 тысячами трупов, имело своим результатом установление прочного порядка в столице и превращение императорской власти в более абсолютную, чем когда бы то ни было. И в 532 году, после всего этого, руки у Юстиниана оказались развязанными. Положение на Западе благоприятствовало его проектам. Как в Африке, так и в Италии жители, находившиеся под властью варваров-еретиков, давно призывали к восстановлению императорской власти. Престиж империи был еще так велик, что даже вандалы и остготы признавали законность византийских притязаний. Вот почему быстрый упадок этих варварских королевств делал их бессильным перед наступлением войск Юстиниана, а их разногласия не давали им возможности объединиться против общего врага. Благодаря талантливому полководцу Велизарию удалось завоевать большую часть Африки, и Юстиниан мог надменно присвоить себе титул императора Вандальского и Африканского. Узготы Италии не шелохнулись при разгроме Вандальского королевства, а вскоре настал и их черед. Однако понадобилось 20 лет, чтобы вновь завоевать Италию. Снова Юстиниан со свойственным ему оптимизмом слишком быстро поверил в окончательную победу, и, быть может, именно поэтому он не сделал вовремя необходимого усилия, чтобы одним ударом сломить силу узготов. Ведь подчинение Италии имперскому влиянию было начато с совершенно недостаточной армией, с 25 или едва с 30 тысячами солдат. В результате война безнадежно затянулась. Равным образом в Испании Юстиниан воспользовался обстоятельствами, чтобы вмешаться в династические распри Вестготского королевства и отвоевать юго-восток страны. В результате этих счастливых кампаний военных Юстиниан мог льстить себя мыслью, что ему удалось осуществить свою мечту. Благодаря его упорному честолюбию, Далмация, Италия, вся Восточная Африка, юг Испании, острова Западного бассейна Средиземноморья, Сицилия, Корсика, Сардиния, Балиарские острова вновь стали частями единой Римской империи. Территория монархии увеличилась почти вдвое. Власть императора распространилась вплоть до геркулесовых столпов, и можно сказать, что Средиземное море вновь стало Римским озером, внутренним Римским морем. Но ни Африка, ни Италия не вошли в империю в своих прежних размерах. Ну, Африка, вы помните, это не вся Африка, а это именно вот самые северные провинции римские, африканские. Называлась провинция Африка. Ни Африка, ни Италия не вошли в империю в своих прежних размерах. К тому же они были уже истощены и опустошены долгими годами войны. Тем не менее, вследствие этих побед влияние и слава империи неоспоримо возросли, и Юстиниан использовал все возможности, чтобы закрепить свои успехи. Юстиниан мог гордиться тем, что он восстановил на Западе тот совершенный мир, тот совершенный порядок, который казался ему признаком подлинного цивилизованного государства. К несчастью, эти крупные предприятия истощили империю и заставили его пренебречь Востоком. Восток отомстил за себя самым страшным образом. Первая Персидская война 527-532 годы была лишь предвестником грозившей опасности. Так как ни один из противников не заходил слишком далеко, исход борьбы остался нерешенным. Одна из побед Велизария в 530 году была возмещена его поражением в 531 году, и обе стороны были вынуждены заключить непрочный мир в 532 году. Но новый персидский царь Хосрой Анушерван, правивший с 531 по 579 год, деятельный и честолюбивый, был не из тех, кто мог удовлетвориться подобными результатами. Видя, что Византия занята на Западе, особенно обеспокоенный проектами мирового господства, которых Юстиниан не скрывал, он устремился в 540 году в Сирию и взял Антиохию. В 541 году он вторгся в страну лазов и захватил Петру. В 542 году он разрушил Комагену, в 543 он разбил греков в Армении, в 544 опустошил Месопотамию. Сам Велизарий был не в силах его одолеть. Пришлось заключить перемирие в 545 году, много раз возобновлявшееся, и в 562 году подписать мир на 50 лет, согласно которому Юстиниан обязался платить великому царю дань, и отказался от всякой попытки проповедовать христианство на персидской территории. Но хотя этой ценой он сохранял древнюю Колхиду, персидская угроза после этой длительной и опустошительной войны не стала менее устрашающей для будущего. Ну, в это время граница на Дунае тоже поддавалась под напорами варваров. Тут были и гунны, и авары, и самые разные народы. Но ни одно из этих вторжений не установило длительного господства чужеземцев в империи, но все же Балканский полуостров был жестоко разорен. Империя дорого платила на востоке за триумфы Юстиниана на западе. Тем не менее, Юстиниан стремился обеспечить защиту и безопасность территории как на западе, так и на востоке. Он организовал большие военные команды, на всех границах создал военные рубежи, занятые специальными войсками. Но главным образом он воздвигал на всех границах длинную линию крепостей, которые занимали все важные стратегические пункты и образовывали несколько последовательных барьеров против вторжения. Вся территория за ними для большей безопасности была покрыта укрепленными замками. Юстиниан поистине спас империю. Наконец, византийская дипломатия в дополнение к военным действиям стремилась обеспечить во всем внешнем мире престиж и влияние империи. Благодаря ловкому распределению милости и денег и искусному умению сеять раздоры среди врагов империи, она приводила под византийское владычество варварские народы, бродившие на границах монархии, и делала их безопасными. Она включала их в сферу влияния Византии путем проповеди христианства. Деятельность миссионеров, распространявших христианство от берегов Черного моря до плоскогорий Абиссинии и оазисов Сахары, была одной из характернейших черт византийской политики в Средние века. Но напомню, что до этого времени миссионерством практически никто специально не занимался. Таким образом, империя создала себе клиентуру вассалов. В их числе были арабы из Сирии и Йемена, берберы из Северной Африки, лаза и цана на границах Армении, ну, много-много других, вплоть до франских государей отдаленной Галлии, в церквах которой молились за римского императора. Константинополь, где Юлиан торжественно принимал варварских государей, казался столицей мира. И хотя престарелый император в последние годы правления действительно допустил упадок военных учреждений и чересчур увлекся практикой разорительной дипломатии, которая вследствие раздачи денег вызывала их опасное вожделение, тем не менее, несомненно, что пока империя была достаточно сильна, чтобы защитить себя, ее дипломатия, действовавшая при поддержке оружия, представляла современникам чудом благоразумия, тонкости и проницательности. Несмотря на тяжелые жертвы, которых стоило империи огромное честолюбие Юстиниана, даже его хулители признавали, что естественным стремлением императора, обладающего великой душой, является желание расширить пределы империи и сделать ее более славной. Это писал Прокопий, который был как раз противником Юстиниана. Внутреннее управление империей доставляло Юстиниану не меньше забот, чем защита территории. Его внимание занимала неотложная административная реформа. Грозный религиозный кризис настойчиво требовал его вмешательства. В империи не прекращались смуты, администрация была продажной и развращенной, в провинциях царили беспорядок и нищета. Судопроизводство вследствие неопределенности законов было произвольным и пристрастным. Одним из серьезнейших последствий такого состояния дел было очень неисправное поступление налогов. У Юстиниана были слишком развиты любовь к порядку, стремление к административной централизации, а также забота об общественном благе, чтобы он потерпел подобное положение дел. Помимо этого, для его великих начинаний ему были непрестанно нужны деньги. Итак, он предпринял двойную реформу. Чтобы дать империи твердые и незыблемые законы, он доверил своему министру Трибониану великий законодательный труд. Комиссия, созванная в 528 году для проведения реформы кодекса, собрала и классифицировала в единый свод главные имперские постановления, обнародованные с эпохи Адриана. Это и был кодекс Юстиниана, опубликованный в 529 году и вторично изданный в 534. За ним последовали дигесты или пандекты, в которых новая комиссия, назначенная в 530 году, собрала и классифицировала важнейшие выдержки из работ великих юристов II и III веков, римских юристов. Огромный труд, законченный в 533 году. Институции, руководство, предназначенное для учащихся, резюмировали принципы нового права. Наконец, сборник новых указов, опубликованный Юстинианом между 534 и 565 годов, дополнил внушительный памятник, известный под названием «Свод гражданского права» или «Кодекс Юстиниана». Юстиниан был так горд этим великим законодательным творением, что запретил дотрагиваться до него в будущем и изменять его какими-то ни было комментариями. А в школах права, реорганизованных в Константинополе, Бейруте и Риме, сделал его незыблемым основанием для юридического образования. И действительно, несмотря на некоторые недостатки, несмотря на спешку в работе, вызвавшую повторение противоречия, несмотря на жалкий вид помещенных в кодексе отрывков из прекраснейших памятников римского права, это было поистине великое творение, одно из наиболее плодотворных для прогресса человечества. Если Юстинианово право дало обоснование абсолютной власти императора, оно же позднее сохранило и воссоздало в средневековом мире идею государства и социальной организации. Помимо этого, оно влило в суровое старое римское право новый дух христианства и таким образом внесло в закон неизвестную до сих пор заботу об общественной справедливости, нравственности и человечности. В целях преобразования администрации и суда Юстиниан обнародовал в 535 году два важных указа, устанавливавших для всех чиновников новые обязанности и предписывавших им, прежде всего, скрупулезную честность в управлении подданными. В то же время император упразднил продажу должностей, увеличил жалование, уничтожил бесполезные учреждения, объединил в ряде провинций, чтобы лучше обеспечить там порядок, гражданскую и военную власть. Это было началом реформы, которая должна была стать значительной по своим последствиям для административной истории империи. Он реорганизовал судебную администрацию и полицию в столице. По всей империи он проводил обширные общественные работы, заставлял строить дороги, мосты, акведуки, бани, театры, церкви и с неслыханной роскошью отстраивал Константинополь, частично разрушенный восстанием 532 года. Наконец, путем умелой экономической политики Юстиниан добился развития в империи богатой промышленности и торговли и по своей привычке хвастался, что своими великолепными начинаниями он дал государству новый расцвет. Однако на деле, несмотря на добрые намерения императора, административная реформа, может быть, провалилась. Огромная тяжесть расходов и проистекавшая отсюда постоянная потребность в деньгах установили жесткую налоговую тиранию, которая истощила империю и довела ее до нищеты. Как и все императоры, наследовавшие трон вслед за Константином, Юстиниан занимался церковью столько же вследствие того, что этого требовали интересы государства, столько и из личной склонности к богословским спорам. Чтобы лучше подчеркнуть свое благочестивое усердие, он сурово преследовал еретиков. В 529 году приказал закрыть Афинский университет, где еще тайно оставалось несколько языческих преподавателей, и яростно преследовал раскольников. Помимо этого, он умел управлять церковью как господин, и в обмен за покровительство и милости, которыми он ее осыпал, деспотически и грубо предписывал ей свою волю, откровенно называя себя императором и священником. Тем не менее, он неоднократно оказывался в затруднении, не зная, какой линии поведения ему следует держаться. Для успеха своих западных предприятий ему было необходимо сохранить установленное согласие с папством. Чтобы восстановить политическое и моральное единство на Востоке, надо было щадить монофизитов, весьма многочисленных и влиятельных в Египте, Сирии, Месопотамии и Армении. Часто император не знал, на что решиться перед лицом Рима, требовавшего осуждения инакомыслящих, и Феодоры, советовавшей возвратиться к политике единения Зенона и Анастасия. И его колеблющаяся воля пыталась, несмотря на все противоречия, обрести почву для взаимного понимания и найти средства для примирения этих противоречий. Постепенно в угоду Рима он позволил Константинопольскому собору 536 года предать инакомыслящих анафеме, начал преследовать их, напал на их цитадель Египет, а в угоду Феодоре дал возможность монофизитам восстановить их церковь и постарался на Константинопольском соборе 553 года добиться от папы косвенного осуждения решений Халкидонского собора. Свыше 20 лет, с 543 по 565 год, так называемое «дело трех глав» волновало империю и порождало в Западной Церкви раскол, не устанавливая мира на Востоке. Ярости произвол Юстиниана, обращенные на его противников, не принесли никакого полезного результата. Политика единения и веротерпимости, которую советовала Феодора, была без сомнения осторожной и разумной. Нерешительность Юстиниана, колебавшегося между спорящими сторонами, привела, несмотря на его добрые намерения, лишь к росту сепаратистских тенденций Египта и Сирии и к обострению их национальной ненависти к империи. В истории византийского искусства правление Юстиниана знаменует целую эпоху. Талантливые писатели, такие историки, как Прокофий и Агафий, Иоанн Эфесский или Евагрий, такие поэты, как Павел Силенциарий, такие богословы, как Леонтий Византийский, блестяще продолжали традиции классической греческой литературы. Именно на заре VI века роман «Сладкопевец», «Царь мелодий» создал религиозную поэзию. Быть может, самое прекрасное и самое оригинальное проявление византийского духа. Еще более замечательным было великолепие изобразительных искусств. В это время в Константинополе завершался медленный процесс, подготовлявшийся в течение двух веков в местных школах Востока. А так как Юстиниан любил постройки, так как ему удавалось находить для осуществления своих намерений выдающихся мастеров и предоставлять в их распоряжение неистощимые средства, то в результате памятники этого столетия, чудеса знания, смелости и великолепия, ознаменовали в совершенных творениях вершину византийского искусства. Никогда искусство не было более разнообразным, более зрелым, более свободным. В VI веке встречаются все архитектурные стили, все типы знаний. Базилики, церкви, представляющие планы многоугольники, постройки в форме креста, увенчанные пятью куполами, церкви типа Святой Софии. Умелый подбор разноцветного мрамора, тонкая лепка скульптур, мозаичные украшения на голубом и золотом фоне внутри храма являли собой несравненное великолепие, представление о котором еще и поныне можно получить по мозаике в церквах Паренца и Равенны. Ну, в храме Святой Софии уже там почти что не видно под турецкой росписью. Повсюду в ювелирном деле, в тканях, в изделиях из слоновой кости, в рукописях проявляется все тот же характер ослепительной роскоши и торжественного величия, который знаменует рождение нового стиля. Под совместным влиянием Востока и античной традиции византийское искусство в эпоху Юстиниана вступило в свой золотой век. Ну, а если говорить, значит, нашим языком, с исторической точки зрения, это было время Юстиниана, это было время укрепления империи христианской, византийской и государственной. Вот, ну, следующий раз, на следующем занятии я еще эти темы продолжу, многое уточню. Я сейчас просто некоторые моменты я так наметила чуть-чуть. В следующий раз я кое о чем поговорю подробнее, какие-то важные моменты. Но, значит, вот я сегодня хочу чуть-чуть затронуть еще одну тему, о которой мы тоже поговорим подробнее на следующий раз. Эта тема – это магия раннего христианства. Ну, тоже вот в каком-то из предыдущих, лекций я про это говорила вот еще в том цикле лекций. Но там мы говорили о начале христианства, о самых начальных веках. А здесь уже у нас христианство стало государственной религией, уже совершенно другая ситуация возникла. Вот. Но, значит, сегодня я просто, ну вот уже вот, никак не успевал, здесь слишком много было бы материала, значит, чтобы еще и этим заниматься сегодня. Значит, мы в следующий раз этим займемся подробнее. Значит, но вот почему, собственно говоря, еще я хочу обратить на это внимание. Значит, я хочу привести вам еще одну цитату из письма, о котором я в прошлый раз говорила, которую я вам цитировала. Письмо очень, так сказать, было замечательно, помните, да, в самом начале я говорила. Значит, письмо, автор письма, та же женщина, но другое письмо, там она много там писем, не знаю, наверное, чуть ли не десяток пришло за несколько лет. Такое письмо, значит, уважаемая Вера Валентиновна, это касается Веры Валентиновны, у меня вопрос. Почему РПЦ вы в своих лекциях причисляете к 18-й зоне? По моим исследованиям, 22-я зона, причем без вариантов. Та магия, которая используется в ритуалах РПЦ, это реально магия, причем тут 18-я зона. Претензии, значит, как же так, дорогая редакция, как же так, дорогая Вера Валентиновна. Вот. Значит, тут прежде всего полное непонимание, о чем идет речь. Что такое магия в нашем понимании? Где магия явно понимается в виде вот этого такого обычного колдовства. В чем смысл 18-й зоны? Ну, не говоря уже о том, что речь у нас идет вообще совершенно не об РПЦ. Вот. Ну, значит, соответственно, по нашему определению, если так очень коротко сказать, магия – это различные способы воздействия на процессы явлений физического мира со стороны трансфизического. Вот, значит, ну, а если следовать этому определению, как мы, ну, в 22-й зоне, да, я все это подробно там описываю, если следовать этому определению, все, что касается христианства, ну, это одна сплошная магия. Вообще, начиная даже не с Рождества Христова, а значительно раньше. Само формирование христианства и учение, и церкви как организации мы постоянно рассматриваем с метаисторической точки зрения. Видим, какие там процессы совершались на тонком плане, как это выражалось. Я специально все время мы смотрим, что происходило на тонком плане, что происходило в физическом плане, как это между собой все взаимодействовало. То есть вот рассматривали именно магию, но в нашем понимании, в широком смысле этого слова. Но если говорить о магии даже в более узком смысле, ну и сам Иисус как при жизни, так и после смерти совершал множество чудес. Чудеса совершали и апостолы, и многие христиане. Да и сами христианские ритуалы тоже определенные магические обряды, причем в ранние века очень действенные. В житиях святых, если кто читал, рассказывается множество историй, когда христиане вступали в соревнования с языческими или варварскими магами или колдунами и неизменно их побеждали. Христианская магия в те времена оказывалась значительно сильнее, даже вот на таком вот уровне. Подробнее мы поговорим об этом в следующий раз, но Ну, тема 22-й зоны, она вообще у нас с вами, можно сказать, больная тема. Больная тема, Вера Валентиновна непрерывно к ней возвращается. Я к ней возвращаюсь редко, потому что уж очень трудно. Вот тут нам без нее не обойтись. И в следующий раз мы тоже книгу более подробно вот с этой стороны рассмотрим вот этот вот период времени, о котором я сейчас говорю. Но сегодня, чтобы энергетически подготовиться как бы уже к следующему разу, сегодня у нас будет медитация на второго мастера, на вторую и 22-ю зону. Значит, тут что я хочу по этому поводу тоже вот сказать заранее. Ну, совершенно очевидно, что у всех у нас имеются огромные магические наработки. У нас, у вас, у всех у нас наработки самых разных времен, самых разных масштабов. Где-то они очень глубоко в подсознании спрятаны, где-то они вылезают на поверхность, как-то проявляются так или по-другому. Принимаем мы это, не принимаем. Очень многие категорически совершенно нет, вот это не я, это я не я, лошадь не моя, вообще я жду трамвая. То есть, ну, собственно говоря, ну, на самом деле, вот тут, да, вот на самом, да, а там вот все, это такая магия, которая просто вот деваться некуда, видно невооруженным глазом. Ну, вот. Вот, значит, но мы с вами изо всех сил пытаемся как-то разобраться с этими магическими наработками. Ну, с разной степенью успешности. Значит, но, значит, в прошлый раз мы с вами ставили определенную задачу перед медитацией. Медитация была на шестого мастера. Задача была выявить и как бы энергетически пометить фрагменты тех давних кармических сценариев, которые были связаны с программами этериоцефала. Ну и, в общем, как бы, ну, немножко удалось кое-что, как, ну, чуть-чуть, по крайней мере, задать какую-то программу в этом действии, в этом направлении для некоторых. Вот. Я предлагаю сегодня усложнить задачу. Поскольку участие явно совершенно, то есть вот участие в программах этериоцефала требовало магической работы определенной, иначе было, то есть, ну, собственно говоря, и сейчас это тоже работает на тонком плане в том числе. Поэтому вот давайте мы сегодня в процессе медитации попробуем как бы обозначить энергетически те магические наработки, которые у нас были, ну, если они были, но если не было, ну, не было, так не было. Именно на энергиях раннего христианства, то есть именно вот в те времена. Вот просто обозначить, зацепить, ничего пока, кстати, вот вытаскивать никуда не будем, просто вот чтобы это как-то вот обозначилось чуть-чуть. Ну, а на следующем занятии мы тему эту продолжим, а медитацию мы повторим еще. Сегодня мы так просто первый подход к снаряду сделаем. Вторая, 22-я зона. Ну, на следующем занятии я еще прокомментирую. Больше, чтобы было понятнее, чего происходит. Так, значит, главное у нас с вами вот на прошлом занятии стало видно, что самое у нас вот опасное место, самое непроходимое место – это двойка. Ну, я надеюсь, что сегодня, поскольку тут вы как бы меньше знаете, меньше соображений имеете, я думаю, что ему двойку пройдем, может быть, легче, но старайтесь максимально вот убрать все. Ну, вот Вера Валентиновна на семинарском занятии, на практическом занятии все вам очень хорошо там объяснила, рассказала, показала. Вот постарайтесь как можно свободнее пройти по всем этим энергиям. Так, единица, соокрон, тон, этол, фер, агар, ин унит остер эох. Так, не забывайте, что мы идем вообще совершенно новым маршрутом, которым никто и никогда не ходил из нас. Двойка. Соло крон, тоон и тол, фер агар, ин унит, остер эох. Тройка. Соло крон, тоон и тол, фер агар, ин унит, остер эох. Четверка. Соло крон, тоон и тол, фер агар, ин унит, остер эох. Пятерка. Соло крон, тоон и тол, фер агар, ин унит, остер эох. Шестерка. Соло крон, тоон и тол, фер агар, ин унит, остер эох. Семерка. Соло крон, тоон и тол, фер агар, ин унит, остер эох. Снизу идем. Семерка. Соло крон, тоон и тол, фер агар, ин унит, остер эох. Шестерка. Соло крон, тоон и тол, фер агар, ин унит, остер эох. Пятерка. Соло крон, тоон и тол, фер агар, ин унит, остер эох. Четверка. Соло крон, тоон и тол, фер агар, ин унит, остер эох. Тройка. Соло крон, тоон и тол, фер агар, ин унит, остер эох. Двойка. Соло крон, тоон и тол, фер агар, ин унит, остер эох. Единица. Соло крон, тоон и тол, фер агар, ин унит, остер эох. Новый пранический поток, ступни. Литан авис юнис, хох ен остер, крон левис вуул, крон енох остер, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Колени. Литан авис юнис, хох ен остер, крон левис вуу, крон енох остер, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Бедра. Литан авис юнис, хох ен остер, крон левис вуул, крон енох остер, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис, хох ен остер, крон левис вуул, крон енох остер, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. семерка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эух Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Хорошо, достаточно.